то, о чем мы будем сегодня говорить, в большей степени будет касаться родителей, безусловно, и, может быть, старших братьев и сестер. Но в каком-то смысле это касается абсолютно всех. Заметьте, Дух Святой побуждает трех евангелистов. Их четыре всего, но Евангелие от Иоанна отличается совершенно. Оно совсем в другой структуре построено. А три так называемых синоптических Евангелия, то есть которые в хронологическом порядке все описывают, Матфей, Марк и Лука, представляют нам эту историю. Мы сегодня коснемся этой истории для того, чтобы посмотреть на эту важную тему и посмотреть, каким образом Бог ставит нас ответственными или возлагает на нас определенную обязанность абсолютно на всех по отношению к следующему поколению, по отношению к детям, которые растут. Дети играют очень важную роль в жизни общества, все это понимают, я думаю, много об этом говорят, к сожалению, далеко не все правильно оценивают это и правильно живут, исходя из этого понимания. Прежде всего, родители, но в какой-то степени каждый человек несет за это ответственность. Бог так устроил. С момента сотворения человека люди рождаются маленькими, беспомощными, они растут, они приходят в зрелость, они сами имеют детей, они взращивают этих детей, стареют и умирают. Вот такой цикл, который Бог устроил, или так Он установил. Это то, что мы видим с биологической или социальной точки зрения. Но у этого процесса есть еще другая сторона. У этого процесса есть еще духовный блок. Мы сегодня посмотрим на него. Каким образом те, кто постарше, ответственны за тех, кто маленький, для того, чтобы помочь этим маленьким людям правильно приготовиться к возрасту, когда они станут взрослыми. Люди смотрят на детей по-разному. Некоторые смотрят на них, как на игрушку. Красиво, там, пеленочки, всякие разные вот эти игрушечки и так далее. Некоторые смотрят на детей, как на обузу. Я помню, однажды у нас в России первые американцы стали приезжать, и приехал один американец, который был уже в возрасте, он с трудом говорил по-русски. У него спрашивают, почему ты не женишься? Он говорит, ну, женишься, дети пойдут, а они кричают. Вот, а потом писовать, каковать начнут. Люди действительно маленькие, люди, за ними нужен уход. Их жизнь связана с какой-то ответственностью старших. Старшие люди должны уделять внимание. Для третьих, иметь детей – это означает приобрести определенный социальный статус. Теперь у нас есть дети. Для четвертых, дети – это маленькие боги, которых просто обожают, каждое их желание выполняют и делают все для того, чтобы каким-то образом осчастливить своих детей. Для пятых, наоборот, дети являются средством служения самому себе и так далее. То есть самые разные причины, как люди смотрят на детей, есть самые разные взгляды. К сожалению, большинство людей забывает истинную цель, истинную задачу, как нужно смотреть на детей. Дети – это новые души, которые появляются на свет. Бог таким путем пополняет мир душами. Мы не знаем точно, каким образом душа входит вот в эти клетки, которые соединяются, из которых растет потом эмбрион и появляется ребенок. Мы не знаем, как это происходит, но мы точно знаем, что это механизм, который Бог устроил. И вот появляется маленький человечек. Это не просто пеленочки, это не просто распашоночки, там, рюшечки, игрушечки. Это душа. Это душа, которая появилась здесь на земле для того, чтобы пройти свой путь и определить, какой будет вечность. Вот так представляет детей Библия. Все остальное – это все только внешняя сфера, которая позволяет свершиться главному внутри. Именно об этом говорит нам Священное Писание, когда мы не раз читаем вот эти тексты, где Иисус Христос обращает внимание, снова и снова обращает внимание на важность правильного отношения к детям. Давайте мы прочитаем. 19 глава Евангелия от Матфея. Мы будем читать 13, 14 и 15 стихи. И в этих стихах мы попробуем увидеть отношение Иисуса Христа к детям. Или Его пример правильного отношения. «Тогда были приведены к Нему дети, чтобы Он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал, «Пустите детей, и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Возложил на них руки, пошел оттуда. В принципе, то, что делают здесь родители, является очень обычным делом. Все родители хотят блага своим детям. И поэтому, когда они пытаются это благо принести, они часто сталкиваются с невозможным. Они знают, что не все от них зависит. Да, они могут дать им хлеб, они могут дать им кров. Хотя не всегда даже. Бывали такие периоды, когда не могли родители дать кров и хлеб обеспечить. Они могут позаботиться о их здоровье. Они могут материальные блага какие-то заработать и дать детям. Но они знают, что они не в состоянии управить их внутренним миром. И поэтому очень часто родители ведут детей куда-нибудь, к священнику, к пророку, в храм. В данном случае родители вели к учителю. Они услышали о том, что есть этот великий учитель, который благословляет, который хлеб увеличивает так, что огромное количество людей могут есть, который исцеляет, который говорит так, что души исцеляются. И, естественно, они захотели привести своих детей, привести для того, чтобы позволить им хотя бы руками прикоснуться к ним. Они верили в то, что что-то перейдет на детей, как-то повлияет, какая-то святая сила, может быть, подействует на их дорогих им детей. Кстати, многие люди приводят в церковь своих детей по этой причине. Они действительно хотят благословения. И здесь очень часто это желание может граничить с суеверием. То есть люди думают, что надо совершить церемонию, нужно совершить обряд. И возможно, что некоторые из тех, кто приводил детей ко Христу, тоже имели суеверное мышление. Они жаждали обряда, они жаждали какое-то действие. По всей видимости, таких людей было достаточно много, что ученики вынуждены были ограждать учителя. Я это понимаю. Мне часто приходится сталкиваться с таким количеством телефонных звонков или писем, или людей, которые приходят, что я просто не в состоянии всем ответить. И я тогда прошу кого-то, чтобы кто-то помог мне вот эти вещи как-то отрегулировать, порядочить. Возможно, что-то подобное было и здесь. Ученики посмотрели на всех желающих прийти ко Христу, и они выбрали ту группу, которая, на их взгляд, была наименее значима. Ну, понятно, когда приходит богатый юноша, он сразу же вот здесь, в 16 стихе, посмотрите, мы будем говорить в следующий раз об этом. Богатый юноша, да, он много значит, он может казну пополнить. Он мог каким-то образом повлиять на других. У него много таких богатых друзей. И люди представляют себе так. Вот этому дадим дорогу, а эти, извините, учитель занят. Нет времени, он перегружен, у него целый день был такой напряженный. И они реагируют. Посмотрите, они возбраняли им, написано здесь. Но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Иисус Христос использует эту ситуацию для того, чтобы объяснить ученикам и объяснить нам с вами, братья и сестры, объяснить людям, которые живут сегодня, объяснить чрезвычайную важность его отношения к детям. Во-первых, он говорит здесь о том, что вопреки сложившемуся мнению, детям очень даже нужно приходить ко Христу. Первое, что мы видим в этом тексте. Во-вторых, он говорит о том, что это ответственность взрослых обеспечить возможность для детей, чтобы они пришли ко Христу, чтобы они имели доступ. И третье, что мы видим здесь, Иисус Христос объясняет, говоря, ибо таковых есть Царство Небесное, он говорит о особом преимуществе, которое есть у детей. Давайте мы посмотрим на эти аспекты для того, чтобы нам с вами сформировать наше собственное правильное отношение к детям и чтобы нам научиться очень многим истинам здесь, в этом тексте. Давайте посмотрим первый вопрос. Необходимость спасения детей или почему детям нужно приходить ко Христу. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им, но Иисус сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». Говоря, таковых есть Царство Небесное, Иисус Христос совсем не имел в виду, что дети безгрешны. Некоторые люди, читая эти слова, они так и представляют. Они говорят о том, что да, детям, в общем-то, и не нужен Иисус Христос. Они и так святы, они и так безгрешны. Но сам факт того, что Иисус остановил учеников и говорит, пусть они придут, говорит о том, что им нужен Христос. Им нужно общение, им нужна связь с Божьим Сыном, с Божьим Мессией. Почему? Для чего детям нужен Христос? Давайте посмотрим на несколько важных характеристик. Во-первых, дети имеют греховную природу. Священное Писание абсолютно ясно об этом говорит. То есть дети точно так, как и все остальные, кто произошел от Адама, несут в себе греховное начало. Несут в себе последствия грехопадения. Несут в себе эффект греха. Посмотрите, послание к римлянам, 5 глава, 12 стих написано. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Писание говорит абсолютно ясно, что это так. Псалмопевец Давид в своей молитве покаяния за свой грех, когда он согрешил с Версавией, когда он каялся, 50-й псалом говорит следующее. Он говорит о том, что его греховность берет свое начало с самого рождения. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Он говорит здесь не о грехе матери и не о грехе родителей его, он говорит о своем грехе. В этом суть первородного греха. Этот первородный грех выражается в одном очень ясном факторе, в самоцентризме или эгоизме человека. Каждый человек, даже самый маленький человек, он имеет это ясно выраженное чувство или стремление утверждать свою собственную независимую значимость. В этом была проблема Адама. Он ясно понимал свою зависимость от Бога. В момент грехопадения он посчитал себя самого независимой ценностью. Он сделал претензию на то, что он имеет ценность в самом себе. Он бросил вызов этим, бросил вызов Богу. Каждый ребенок, который появляется на свет, он появляется с ярко выраженной претензией на свою собственную значимость. Эти претензии выражаются теми средствами, которые детям доступны. Криком вначале, потом, когда они чуть-чуть больше начинают понимать, они могут ударить, они могут укусить. И не так давно британские ученые научно доказали о том, что дети с самых ранних месяцев обманывают своих родителей. Это говорит о врожденности греха. Апостол Павел говорил об этом, о вот этом рабстве похотям, о рабстве желаниям. Он говорит, что это характеристика всех людей, которые произошли от Адама. Вторая глава Ефесянам, 3 стих написано, «Между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Это относится и к детям. Здесь ясно написано, что детям нужен Христос. Детям нужно искупление, детям нужна праведность Иисуса Христа. Им что-то нужно делать с этой греховной природой. Вот почему Христос говорит, пустите детей, и пусть они приходят ко мне. Это первый аспект. Второй аспект, почему детям нужно приходить ко Христу, заключается в том, что у Бога есть специальная милость детям. Мы видим на странице Священного Писания, что к вот этим грешным детям, которые несут в себе эгоизм и несут в себе тенденцию ко греху, и грех несут в себе, а вот этим детям, которые рождаются грешными, тогда, когда они умирают, не достигнув сознательного возраста, мы видим на страницах Священного Писания, что они находятся в присутствии Божьем. Бог проявляет к ним какую-то особую, специальную свою благодать. Конечно, этот вопрос достаточно сложен, в смысле, он не так ясно расписан в Священном Писании. Но есть несколько важных штрихов, которые позволяют нам делать этот вывод. Во-первых, Бог имеет особую любовь к детям. Например, когда речь идет о Ниневии, это был очень злой город, очень распущенный, развращенный город. Бог посылает туда Иону. Иона с большими, так скажем, препираниями с Богом, в конце концов, оказывается там, в Ниневии проповедует, и люди обращаются к Богу. И помните, после этой истории Иона сидит, смотрит на этот город и говорит Богу, я так и знал, что ты его помилуешь. И Бог ему отвечает. Послушайте, когда Бог обращается к Ионе, 4 глава книга Ионы, книга пророка Ионы, 11 стих, Бог говорит: «Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» Заметьте, Бог отдельно, особым образом отмечает детей, отмечает тех, у кого нет сознательного возраста еще. И он говорит: как ты хочешь уничтожить весь этот город, когда там есть 120 тысяч только тех, кто не может отличить правой руки от левой. Говоря о несознательных детях, Библия подчеркивает в этом месте, что они являются первостепенным объектом какой-то особой Божьей любви. Есть еще один текст Священного Писания, который позволяет нам сделать вывод, что маленькие дети, когда они умирают, они идут к Господу сразу. После того, когда Давид согрешил с Версавией, если вы помните эту историю, приходит Нафан, пророк, обличает Давида. Давид падает и лежит ниц 7 дней в сокрушении своего сердца, в плаче, кается. И потом Бог объявляет ему, что «я тебя прощу». Но ребенок умрет, и там еще несколько наказаний будет. И вот ребенок умирает. Приходят, сообщают Давиду о том, что ребенок умер. И когда Давид отвечает, когда Давид реагирует на эту новость, он выражает уверенность, что ребенок на небесах. Посмотрите, 12 глава, 2 книга Царств. «И сказал Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо я думал, кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо. А теперь оно умерло. Зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». То есть Давид ясно выражает уверенность, что он встретится со своим умершим сыном вот там, на небесах. Он говорит о том, что это так. Мы знаем, что там есть великая пропасть между одними и другими и так далее. Поэтому мы можем сделать вывод о том, что дети, которые умирают в несознательном возрасте, спасены. Есть еще несколько принципов, которые утверждают этот взгляд или такую трактовку. Один из них заключается в том, что спасение несознательных детей не противоречит общим принципам спасения. Дело в том, что все люди спасены по благодати. Спасение возможно только по благодати. Очень важный фактор. Ефесянам 2:8. «Ибо благодати вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». Заметьте, взрослый человек, какой бы он ни был верующий, праведный, сильный, умный, служащий Богу, он спасен только по одной причине, потому что Бог его помиловал. Бог решил его спасти. Только одна причина. Поэтому, когда Бог спасает детей, Он их спасает тоже независимо от их дел. Он просто дает им благодать. Это тот же самый принцип. Бог дает им благодать. Он благ и милостив, и Он хочет спасать. И в данном случае у Него есть основание. Первое основание – жертва Иисуса Христа, благодать, которую Он проявляет к этим несознательным детям. Они продолжают нести в себе греховную природу, и эта греховная природа, она может покрыться только праведностью Иисуса Христа. Но заметьте, когда взрослый человек, когда человек достигает сознательного возраста, эта же греховная природа так и остается, и она может быть покрыта только одним средством, тем же самым, праведностью Иисуса Христа, которая по благодати дается. Здесь, правда, есть еще один очень важный аспект. Дело в том, что за человеческий грех было заплачено Христом на Голгофском кресте. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих написано: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас или ради нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Заместительная жертва. Точно тот же аспект. Как для взрослых, так и для несознательных детей. Разница только в одном. Если вы посмотрите назад, вернетесь в Ефесянам 2, 8, 9, здесь написано: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». У детей нет способности верить. У них нет веры, это точно, но у них и способности верить нет. Вот почему мы имеем еще одно доказательство того, что спасение не противоречит общим принципам. Смотрите, спасение возможно только по благодати. Второе, у детей нет способности верить. Что такое вера? Вера связана с разумом очень тесно. Она связана с пониманием. Вера – это не просто какое-то состояние эйфории. В чем заключается вера? В простом принципе. Смотрите, человек, он имеет свидетельство вокруг. Достаточное, любой человек, который здравомыслящий, достаточное для того, чтобы увидеть величие Бога и начать его искать и преклоняться перед ним. В этом суть веры. Человек видит факты, он реагирует на них, преклоняясь перед Богом. В этом вера. Он доверяет себя Богу. Так вот, младенец, человек, у которого не развито еще сознание, он не имеет этой способности понять достаточно, поэтому он просто не может верить. Вот почему мы не крестим маленьких детей. Мы крестим только тех, кто упражняет и проявляет свою веру, кто верит сам лично, не крестный отец и мать за него верят, а он сам лично верит. Посмотрите несколько текстов из первой главы послания к Римлянам. Здесь сказано о грешниках, на которых Бог изливает свой гнев. Посмотрите, что это за люди, какие условия здесь. Первая глава, 18, 19, 20 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны», написано. Заметьте, здесь сказано о том, что вот эти люди не желают преклониться перед Богом, которого они могут видеть, рассматривая природу, понимать о том, что Он должен быть, Он есть где-то. Заметьте, у детей нет возможности понимать. У них нет возможности рассмотреть все это достаточно, поэтому, так как их сознание не совсем развито, поэтому мы видим, что Бог дает им спасение по благодати без веры. У них нет возможности верить. У них нет еще разума достаточно развитого. Посмотрите, еще один ветхозаветный текст, который подтверждает этот подход. Исаия 7 глава 16 стих написано. «Ибо прежде, нежели младенец этот будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена». Ясно сказано о том, что младенец в каком-то периоде времени, ребенок еще не имеет этой способности разуметь, чтобы отвергать худое и избирать доброе. Кроме того, подавляющее большинство исследователей Библии, они подтверждают, и они говорят о том, что действительно дети, умирающие в несознательном возрасте, они пользуются особой благодатью Божией, особой любовью, и они спасены. Джон Ньютон, известный богослов, и он больше известен как проповедник, автор известного гимна, если вы помните, говорилось об этом, «О благодать спасен тобой». Он писал однажды своим друзьям, у которых умер ребенок, и он писал следующее, посмотрите. «Я надеюсь, что вы оба примирились со смертью вашего ребенка. Я не могу скорбеть о смерти младенцев. Как много жизненных штормов они избегают. Я не сомневаюсь в моем личном суждении, что они включены в избрание благодати». То есть он говорит, утешает этих родителей, он говорит, смотрите, то, что он умер, это печально, но вы можете утешиться тем, что он освобожден от многих жизненных болей, но он наследует сейчас гораздо лучшее место, потому что он находится в избрании благодати. Спержен писал об этом. Послушайте, по поводу младенца мы считаем, Писание мало говорит об этом, но я думаю, что, говоря от лица всей церкви, возможно, с очень редкими исключениями, неизвестными мне, когда я утверждаю, я думаю, что я говорю от лица всей церкви, когда я утверждаю, что мы придерживаемся позиции, что все, кто умирает в младенческом возрасте, являются избранными Богом и поэтому спасенными. Это второй принцип, который мы видим здесь. Мы говорим о том, что спасение точно так же, таким же образом оно относится или детям нужен Иисус Христос точно так же, как и взрослым. Есть еще третий – возраст ответственности детей. Дело в том, что дети рождаются для того, чтобы жить. Окей, мы определили один фактор достаточно точно, что если ребенок, родившийся, и он умер в несознательном возрасте, он у Господа. Но дети рождаются не для того, чтобы умирать. Да, некоторых из них Господь забирает. Кстати, очень многих. Если вы посмотрите на страны третьего мира, зачем на страны третьего мира? Посмотрите на Америку, где со времен, когда разрешили аборты, 45 миллионов младенцев были уничтожены. 45 миллионов. Это огромная армия тех душ, которые пополнили небо. Бог позволил это, допустил. Это зло, это, да, человеческая испорченность это генерирует, но Бог допускает в каких-то ситуациях. Бог допускает, и в каком-то смысле этим детям действительно гораздо лучше на небесах. Вот почему многие исследователи Библии считают, что действительно спасенных будет больше, чем не спасенных, если посчитать всех тех, кто умер или ушел к Господу в несознательном возрасте. Но дети рождаются для того, чтобы жить. Бог устроил этот процесс, чтобы они рождались, жили, росли, формировались, рождали своих детей, их воспитывали и так далее. Дети рождаются, чтобы жить. И рано или поздно у них наступает эта точка ответственности. И вот здесь очень важный период. Что произойдет вот в этом мгновении от рождения и до той точки, когда он начнет сознательно понимать? Мы точно не знаем, где эта точка. Есть разные взгляды по поводу этого. Некоторые привязывают это к 12-летнему возрасту, тогда, когда Христос пришел в храм, и возраст еврейской бар-мицвы. Некоторые другие какие-то определения дают. Но по сути дела, даже если бы Писание представило, что вот в этом возрасте дети зрелые, разные дети по-разному развиваются. В какой точке у каждого ребенка наступит момент, когда он будет точно ответственен перед Богом? Мы точно не знаем, но мы точно знаем, что он будет. Вот поэтому вот этот период дан для того, чтобы заложить в него то, что можно, подготовить для того, чтобы тогда, когда придет ему время самостоятельно думать, он мог думать правильно. Об этом говорит здесь Иисус Христос. Вот почему Христос говорит: пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне. Им нужно прийти сейчас, им нужно прийти как можно раньше, им нужно приходить и впитывать. Потому что таковых есть Царство Небесное. Статистика говорит о том, что по крайней мере 75% всех тех, кто когда-то станет верующим, становятся верующими до 18 лет. Это говорит о чрезвычайной важности вот этого периода. Вот почему Христос говорит: не препятствуйте. Вот почему Христос говорит: посмотрите на себя, посмотрите на свою жизнь, посмотрите на свою систему ответственности и сделайте все, чтобы вы не препятствовали детям приходить ко мне. В книге Второзакония Бог несколько раз повторяет эту заповедь для Израиля. Один из текстов наиболее известен, наиболее концентрированный, очень богатый текст. Мы его достаточно часто читаем здесь. Я хочу еще раз его прочитать. 6 глава с 4 стиха. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, ложась и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Заметьте, как много здесь сказано. Бог обращается к отцам, он обращается к родителям и говорит: позаботьтесь о том, чтобы окружить своих детей ясным принципом, который будет формировать в них богоцентричное библейское мышление. Чтобы по мере того, как они растут, они приобретали библейский взгляд на окружающую действительность. Это большой труд, друзья. Одна из причин, почему современная церковь теряет молодое поколение, заключается в том, что этим не занимаются. Знаете, чем занимаются? Стишки детей тренируют рассказывать, песенки петь. Этим занимаются кое-где. И думаю, что в этом все решение проблем. Нет проблем, если вы учите детей творчеству. Дай Бог вам помощь в этом. Это очень хорошо. Вопрос заключается, формируете ли вы их мышление? Учите ли вы их правильно оценивать явления? По-библейски, с точки зрения Бога, с точки зрения Библии. Если вы их не учите, их кто-то учит. Обязательно кто-то учит. У них же все на месте. Они же нормальные люди. Им нужны point of reference или точки отсчета. И они их будут где-то брать. Обязательно откуда-то научатся. И они будут оценивать вещи с точки зрения того, как они научатся мыслить. Вот почему Ефесянам 6 глава 4 стих написано: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте в учении и наставлении Господнем, взращивайте». То есть по мере того, как они растут, наставляйте. По мере того, как они чуть-чуть больше начинают понимать, учите. Наставление Господне, заметьте, не просто наставление современной социальной жизни, не наставление современной культуры, не наставление современных оценок в обществе, абсолютно нет. Наша обязанность заключается в том, что по мере того, как ребенок растет, по мере того, как он входит в новую сферу, был бы кто-то, кто мог бы сказать: в этой сфере Бог говорит вот так правильно. В этой сфере Библия говорит вот так правильно. Чтобы ребенок научился оценивать. И таких сфер миллионы. Дети сталкиваются с ними каждый день. Вот почему написано: внушай детям твоим, в доме твоем, идя дорогою, ложась, вставая, навяжи знак на руку твою, на косяках дверей, будет повязка над глазами твоими и так далее. Это сверхважная задача, которую, кстати, народ израильский никогда толком не выполнил. Которую, кстати, в огромном количестве церкви сегодня проваливают и теряют. Которую, к сожалению, семьи многие не выполняют так, как нужно выполнять. Итак, детям нужен Христос. Вот почему Иисус Христос говорит: не препятствуйте детям приходить ко мне. Как люди препятствуют? Давайте посмотрим на несколько препятствий. Спасение детей. Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал: пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне. Ибо таковых есть Царство Небесное. В данном случае неправильное мышление и неправильные оценки учеников были проблемой, были препятствием. То есть они смотрели и они оценивали: окей, богатый юноша, он пусть придет, а дети нет, им не надо приходить. Это неправильная оценка у них в разуме. В данной ситуации они препятствовали. То есть не то, что они говорили: не приходите, а сам факт, что они мыслили неправильно. Кроме этой причины существует множество других, но результатом их всегда одно. Дети не имеют возможности прийти к Иисусу Христу по причине того, что взрослые люди оказывают им какое-то препятствие. Самые разные препятствия. Некоторые люди думают, что препятствие – это когда не пускать детей в собрание и не разрешать ему Библию читать. В самом деле препятствий может быть гораздо больше. Самое первое препятствие, которое мы можем увидеть в книге Второзакония, в этом тексте, который мы прочитали, это недостаток преклонения перед Богом и любви к Нему у самих родителей. Это самое большое препятствие. Если Бог не стоит на важном месте у отца – это огромный месседж, который он посылает своим детям. Он может говорить все, что угодно. Но если он не трепещет перед Богом, если он не преклоняется перед Ним, если он не ищет Его, родители читают его жизнь. Вернее, дети читают его жизнь. И они практически формируются этими взглядами, этими подходами, этими позициями. Слушай, Израиль, Второзаконие 6:4. Господь Бог наш, Господь един есть. И дальше: и люби Господа Бога твоего. С этого начинается. Признай Божье величие и люби Его. Поставь перед собой цель. Достигай этой цели. Не будешь любить, создашь препятствие. Дети будут любить кого-то другого вместо того, чтобы любить Бога. Ты будешь препятствовать детям прийти к Богу. Ты будешь показывать, ты будешь указателем, который показывает дорогу в неправильном направлении. В этом ответственность родителей. Я уже говорил, что самая большая проблема молодого поколения сегодня – это не недостаток или отсутствие живых примеров веры и посвященности Богу. Это самая большая, самая кричащая проблема сегодня. Дети растут, и у них не на кого посмотреть. Единицы вот этих настоящих role models, настоящих людей, настоящих мужчин, настоящих матерей, которые могли бы действительно показать своей жизнью, своим отношением к Богу. Они могли бы показать своим детям дорогу. Вот что ценно. Вот что действительно представляет собой максимальную главную значимость. Не препятствуйте детям приходить к Иисусу Христу. Люди часто думают, что для того, чтобы удержать молодежь в церкви, нужно сделать программы. Они думают, чем бы их развлечь? Как бы сделать так, чтобы они приходили? Друзья, есть одно только средство – богобоязненное старшее поколение. Отцы и матери, дедушки и бабушки, старшие братья и сестры, на которых посмотришь и видишь, они боятся Бога. Вот кого недостает сегодня. Люди пытаются заменить это программами, всякими разными трюками современными, для того, чтобы молодежь привлечь. Наша задача совсем другая. Не препятствуйте детям приходить ко Христу, не к программам, не к развлечениям, а к Иисусу Христу, к Его спасающей благодати. Пример личного поклонения Иисуса Христа, когда Он поклонялся Отцу Небесному, когда Он жил для исполнения Его воли. Это был самый эффективный пример. Он этим примером оказал свое влияние на учеников, которые следовали за Ним. В народе израильском, к сожалению, очень мало таких было примеров. Но несколько примеров есть. Несколько примеров, которыми я хотел бы поделиться с вами на страницах Священного Писания. Вы помните родителей Моисея? Очень удивительное явление с родителями Моисея. Послание к евреям, 11 глава, с 23 стиха, упоминает не только о Моисее. Там вот, когда сказан вот этот галерея мужей веры перечисляется, там сказано не только Моисея, там начинается с его родителей. Посмотрите 23 стих. «Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Теперь смотрите, что дальше. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Посмотрите, что здесь сказано. Что Моисей, придя в возраст, имел что? Веру. Веру, которая позволила ему принять сверхсложное, сверхответственное решение. Решение отказаться от максимально возможных на то время благ. Отказаться от того, чтобы быть наверху элиты в царском дворце, в дворце фараона. Для этого нужна была внутренняя сила. Для этого стержень нужен был. Откуда он его взял? Вы знаете, что мать Моисея, она, Бог так устроил, что ее призвали, и она стала кормилицей для Моисея. И за вот эти несколько лет, пока он должен был питаться грудью, за эти несколько лет мать Моисея вложила в него, она сформировала его настолько, что тогда, когда он пришел в возраст, ему ясно было, что делать. Он не думал мгновение. Он ясно понимал, с кем себя ассоциировать. Здесь ясно написано, вера родителей была огромным, мощным примером. Я хочу спросить у вас, какой ваш пример сегодня? Пример как отца, пример как матери, пример как дяди и тети, как дедушки и бабушки. У нас очень много старшие люди говорят о молодежи. Молодежь такая, молодежь сякая, молодежь музыку такую крутит, молодежь так одевается. Я хочу спросить у вас, было ли то время, когда вы просто так подошли к кому-то из молодых, и когда вы заботились о их формировании. Сколько вы проводите время для этого? Когда вы видите молодежь, и вы смотрите, а что во мне не так? что они, читая меня, производят такой результат. Не препятствуйте детям приходить ко Христу. Это слово к нам, слово к взрослым, к слову к старшему поколению. Это наша с вами ответственность, дорогие друзья. Не только родители, но, как я уже сказал, бабушки, дедушки, дяди, тети, старшие братья и сестры, все остальные. Есть еще один текст в Новом Завете. Это духовное влияние мамы и бабушки Тимофея. Посмотрите, 2 Тимофею, 1 глава. Мы читаем 5 стих. Апостол Павел говорит: «Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Заметьте преемственность. Вера, которая, он говорит, она и в тебе. Вот это вера. Вот это посвященность Богу. Вот это преклонение перед Всевышним. Вот это понимание того, что Он все во всем. Он говорит: «Я их знаю». Скорее всего, он их знал. Вот эта вера, которая в бабушке, вот эта вера, которая в матери. Я хочу знать, я хочу быть уверенным, что она в тебе, эта вера. Заметьте, мама и бабушка Тимофея, они не были какими-то великими. Но они передали веру тому, кто стал одним из известнейших людей Нового Завета. Пастором в Ефесе, преемником апостола Павла. Во многих-многих сферах это один из выдающихся людей. Итак, слыша эти слова, я хотел бы, чтобы каждый из нас спросил себя, насколько мы помогаем детям приходить ко Христу, или же мы своей жизнью строим препятствия для них. Так, это первая была проблема, первое препятствие – недостаток посвященности Богу. Вторая проблема – это недостаток посвященности Божьему Слову. Когда мы говорим о посвященности Богу, Писание всегда говорит о практическом выражении этой посвященности. Это не просто общая идея, это не просто посвященность великому делу братства, это не просто посвященность великому добру или великому благу, это ясно измеряемая посвященность Божьему Слову. Смотрите, 5 стих. «Да будут слова сии, заповеди Божии, Божье Слово, да будут слова сии в сердце твоем, которое я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем». Бог повелевает родителям искать вот этой личной приверженности Божьему Слову. Я хочу задать сегодня вам вопрос. Насколько серьезно вы относитесь к Слову? Насколько вы живете? Я хотел бы несколько принципов вам предложить, которые помогут вам сориентироваться. На мой взгляд, они очень хорошим напоминанием для меня самого служат. Первое. Любите читать Слово и регулярно делайте это. Вы сами полюбите читать Библию. Если вы полюбите, вы найдете время для этого. Мы проводили курс «Эффективное пасторство», и один из студентов, кто учился на этом курсе, он делился на выпускном вечере об этом и говорил о том, что я однажды, говорит, просто посмотрел, что окей, я нахожу время для того, чтобы встречаться со своими клиентами, которые мне заказы дают. Ну как я не могу найти время для того, чтобы встретиться с тем, кто дает все? Кто является Господом, который меня спас? Он говорит, с того момента я просто стал вставать на час раньше и проводить время в общении с Богом. Если вы говорите, времени не хватает, это просто так, это значит, времени не хватает для Бога. Это значит, что Бог в вашей системе приоритетов занимает одну из последних позиций, на которую, увы, времени не остается. Читайте, любите читать, регулярно это делайте. Второе, изучайте Слово, изучайте с тем, чтобы жить им. Я вижу столько много людей, которые пытаются изучать Писание для того, чтобы найти там какие-то тонкости в пророчествах или какие-то вещи, которые они пытаются разобраться в археологии или в том, что будет в будущем в эсхатологии и так далее. Самые разные вещи. Начните с того, чтобы читать для того, чтобы жить. Практически вы сами. Читайте не для богословия. Читайте не для споров. Читайте не для того, чтобы было чем блеснуть тогда, когда вы встретитесь и будете общаться с кем-то. Не для этого. Читайте, чтобы жить. Читайте, чтобы ваши мысли правильно работали. Читайте, чтобы вы лично смирялись и сокрушались перед этим словом. В этом смысл слова. В этом его задача. Третье. Учитесь мыслить по-библейски. Учитесь так, чтобы ваш образ мышления приобретал библейский порядок. Чтобы мы, знаете, постоянно находимся под влиянием мирской системы мировоззрения, мирского мышления, мирского менталитета. И нам нужно прилагать усилия для того, чтобы, приходя к Слову, позволить Слову быть в сердце. Как говорится во второзаконии, пусть не в сердце будут эти слова. Четвертое. Решайте практические вопросы жизни на основе того, что говорит Слово. Когда вам приходится сталкиваться с тем или иным вопросом, рассматривайте его, прежде всего, как говорит Писание. Как правильно. Я часто встречаюсь с людьми, которым покажешь, как правильно, он говорит, это невозможно. В наш век это невозможно. Друзья, слово было бы не написано, если бы это было невозможно. Это возможно. Мы делаем свою жизнь таким образом, что это невозможно. Измените образ жизни. Измените свои приоритеты. Измените ценности, понизьте уровень жизни. Это будет возможно. И вы увидите, как много больше вы обретете, если вы будете действительно дорожить Писанием и решать практические вопросы. И последнее, дорожите Божьим Словом. Просто дорожите им. Просто поднимите его на высокий уровень уважения и приоритетности в вашем сознании. Пусть Божье Слово будет для вас не объектом изучения, как, знаете, под микроскопом ученые изучают мышей. А пусть это будет Словом от Бога, перед которым нужно трепетать. Это практические действия, которые помогут нам сформировать или компенсировать этот недостаток посвященности Богу. И последнее – это недостаток внимания воспитанию богоцентричного мировоззрения в детях. Это третье препятствие. Препятствие, которое родители делают на пути детей ко Христу. Дело в том, что это наша задача, как я уже говорил, заниматься тем, чтобы учить их правильно мыслить. В зависимости от того, как они научатся мыслить, они потом будут принимать решения. Я хочу вам привести в пример историю, которая произошла с 12 соглядатаями. Помните эти 12 человек, которые были посланы народом израильским или руководством народа израильского, были посланы в землю обетованную. Они пошли, они смотрели на все, что там было, приходят назад, 10 говорят одно, а 2 говорят другое. Вы никогда не задумывались, почему? Люди пришли, видят одно и то же, но оценивают совершенно по-разному. И одни и другие смотрят на тех же людей, на те же реки, на те же города, на ту же природу. Все одно и то же, они смотрят одно и то же, приходят, возвращаются, но видят совершенно по-другому. У них разные оценки. 10 увидели землю плохой, 2 увидели хорошую. Давайте прочитаем этот текст, посмотрим на Иисуса, сына Навина, и Халева, сына Иефонина. Кстати, заметьте, что здесь всегда указаны их отцы. Дело в том, что в Ветхом Завете очень ясно отдавали себе отчет, что в том, что делает сын, очень большую роль играл его отец, его семья, те, кто его воспитал, как он вырос. Вот почему мы знаем, Иисус кто? Сын Навин. Мы не знаем, правда, этого Навина. Тогда, когда говорили, по всей видимости, знали. Но до сих пор осталось это имя. Халев, сын Иефонин. Смотрите, 14 глава, числа 6 стиха. Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои, сказали всему обществу сынов Израилю, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте. И не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их. Заметьте отличие мировоззрений Иисуса Навина и Халева и всех остальных 10. Их отличие заключается в одном факторе. В их мировоззрении Бог играл решающую роль. И они где-то этому научились. Когда пришел этот момент принимать решение, кто будет играть решающую роль в мировоззрении ваших детей? Кто будет играть решающую роль в мировоззрении нового поколения? Тот, кого вложили. Посмотрите на реакцию Они смотрят на землю, на людей, и на тех, кто там живут, и они интерпретируют это в свете того, что Бог сказал об этой земле. Они говорят, защиты у них не стало. А как это видно, что у них защиты не стало? Они знают, что Бог так сказал. Дальше они говорят, если Бог милостив к нам, земля очень хороша. Другие 10 соглядатаев видят это с точки зрения того, в которой роль Бога сведена к минимуму. И поэтому они пришли и посеяли панику среди народа. И вы знаете, чего стоила эта точка оценки? 40 лет хождения по пустыне и смерти целого поколения народа израильского. Вот что значит мировоззрение. Вот что значит сформировать мировоззрение. Мировоззрение будет дорого стоить. Оно будет приводить к катастрофическим последствиям. От того, что вы заложите в свой ум, вернее, в ум ваших детей, будет зависеть качество их жизни. Будут зависеть принимаемые ими решения. На основании каких ценностей они будут принимать эти решения? На основании того, что они впитали с детства. Посмотрите, Иисус Навин и Халео, они видят, что для них самое страшное. Они говорят, только против Господа не восставайте. Для них это самое страшное. Пойти против Господа самое страшное. Их научили так. Самое страшное для 10 – великаны, которых они там увидели. Укрепленные города. Заметьте, разные точки зрения. Кого-то научили смотреть на мир с точки зрения богоцентризма. Нам часто приходится встречаться с людьми, которые говорят, высказывают свои оценки по отношению к церкви. Или мы видим их. К церкви, к семье, к ценностям. И очень легко, очень часто можно проследить это в их родителях. И очень часто, к сожалению, приходится просто реально ставить эту ситуацию и показывать, окей, ты был воспитан так, но теперь нужно переучиться. Теперь нужно обращаться к Слову, искать того, что говорит Писание. И слава Богу, много таких. Но сегодня речь идет о нашей с вами ответственности. Смотрите, Моисей передает слова Божьи и говорит, «Да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим». Говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогу, ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, это будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Бог здесь представляет практический метод формирования сознаний. Я хотел бы попросить вас, встаньте сейчас перед Богом, откройте это слово и скажите Ему, выполняете вы его или нет. Скажите Ему, что оно для вас значит. Скажите Ему, стало ли оно для вас вот той истиной, перед которой вы преклонились, и которая формирует ваши действия. Или же вы продолжаете жить для себя. Суть этого метода очень проста. Помогайте детям видеть библейскую оценку каждого явления, с которым вы сталкиваетесь. Вот в чем библейский метод. Помогайте им видеть библейскую оценку. Некоторые говорят, пусть они сами разберутся. Ну, это, во-первых, нарушение того, что говорит Писание. Писание говорит, внушай. Во-первых. Во-вторых, они не сами разберутся. Сами они не могут разобраться. Они разберутся с помощью школы, учителей, телевизора, компьютерных игр и так далее. Всяких разных вещей. Сами они не могут разобраться. Если вы не будете внушать, кто-то внушит. Вот почему здесь написано, сидя в доме твоем, идя дорогой, ложась и вставая, помогайте детям увидеть библейскую оценку каждого явления, с которым они сталкиваются. Конечно, для этого нужно прежде всего самому научиться мыслить по-библейски. Для этого самому нужно не лениться, а оценивать вещи по-библейски, по-божьему. И, по всей видимости, нам нужно об этом просить сегодня Господа. Просить, чтобы Он учил нас. Чтобы Он помогал нам видеть это в нашей жизни. Нам нужно научиться правильно мыслить, нам нужно научиться правильно говорить, ясно выражая свои мысли, чтобы мы могли коммуницировать детям, не просто так рассказать. Нужно научиться объяснить, чтобы они действительно могли понять, почему это плохо, почему это хорошо. Система ценностей, которая заложена, этому нужно уделять время, конечно, обязательно. Асаф, один из авторов книги «Псалтырь», он говорит о том, что это наша непосредственная обязанность. Посмотрите, 77-й псалом, 4 стих. «Не скроем от детей их». Он говорил о принципах и говорит, вот эти принципы не скроем от детей. «Возвещая роду грядущему славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которую он сотворил. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, чтобы они в свое время возвещали своим детям. И в чем? Что они должны возвещать? Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Почему люди этого не делают? Много причин. Кто-то, как ученики, не понимает до конца важности этого. Просто не понимает, не видит. И я надеюсь, что эта проповедь поможет нам сегодня увидеть важность этого. Второе. Кто-то ленится. Просто ленится, он постоянно находит объяснение. У него нет времени, у него нет возможности. Он и так много работает. Он и так им уже и накормил, и напоил, и в доме они живут. Очень дорогом, и на очень дорогой машине есть. А чтобы их сформировать, это уже слишком. Пусть мама, может быть, занимается, в лучшем случае, если она не смотрит мыльные оперы в это время. К сожалению, это реальность. Люди избегают. Это труд, которого люди избегают. Большой труд, которому нужно посвятить себя. Люди думают, что это просто так. Поженились, и детки появились. Это не просто. Поженились, появились детки, и вместе с ними огромная ответственность. Ответственность перед Богом. За то, чтобы заниматься этим. Для того, чтобы сконцентрировать свое внимание. Вот почему Асаф говорит об этом. Вот почему Иисус Христос предупреждает своих учеников. Но Иисус сказал, пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Итак, детям нужен Христос, первое. Второе, мы, старшие, должны делать все, что в наших силах, чтобы не препятствовать им приходить к Иисусу Христу. И третье, несколько слов по поводу последней фразы. Мы уже о ней немножко говорили, мы посмотрим еще раз на нее. Преимущество спасения детей. Посмотрите, Христос говорит, ибо таковых есть Царство Небесное. Мы уже говорили о том, что эта фраза не означает, что дети безгрешны. Первое, детям нужен Христос. Она не означает, что дети могут просуществовать каким-то образом без Иисуса Христа. Христос конкретно говорит, ибо таковых есть Царство Небесное. Но что Он имел в виду, когда Он это говорил? Я думаю, эта фраза будет нам более понятна, если мы прочитаем это же событие, описанное у Марка или у Луки. Я избрал Евангелие от Луки, 18 глава. Она практически почти одинакова, почти слово в слово у них написано. 18 глава с 15 стиха, посмотрите. «Приносили к нему и младенцев, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же, видя то, возбраняли им. Но Иисус, подозвав их, сказал, «Пустите детей приходить ко мне и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие». Посмотрите дальше. «Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него». То, что сказал здесь Иисус Христос, было абсолютно новым для учеников. Дело в том, что люди привыкли жить по-другому. Люди привыкли, что в мире все достигается силой, умом, проворностью, изворотливостью какой-то. То есть лучше, более способные, более одаренные какие-то люди, они достигают успеха. И здесь вдруг Иисус Христос говорит, вот этот молодой юноша, о котором мы будем говорить скоро, вот этот, который исполнил все, кроме одного, он отошел с печалью. Он остался без Иисуса Христа. А эти дети, которые слабые, незащищенные, зависимые от других, не способные за себя постоять, те, у кого еще не развиты таланты, кто еще никаких, ничего заслуг у них нет абсолютно. Он говорит, вот их Царство Небесное. Проблема заключается не в талантах, а проблема заключается в отношении к ним. Дети ясно понимают, что у них ничего нет. Они приходят к Богу просто. Они приходят к Богу не для того, чтобы хвалиться собой. Они ясно, естественно понимают свою зависимость. Они легче гораздо доверяют Богу и преклоняются перед Богом. Посмотрите, когда мы говорим о библейском учении или смотрим на библейское учение о спасении, мы видим, что это та точка, в которой христианство расходится со всеми другими религиями, я имею в виду библейское христианство. Посмотрите, апостол Павел пишет об этом. Кто спасается? Послушайте, 1 Коринфянам, 1 глава, 26 стих. Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Посмотрите, это совершенно другой менталитет. Посмотрите, здесь написано, что это упование на Бога, а не на свои способности и заслуги. Это признание своей нищеты и зависимости от Бога. Это смиренное подчинение себя и всей своей жизни Богу. Это простое доверие Богу. Вот почему Иисус Христос говорит, кто не примет Царствие Божие, как это дитя, не войдет в Царство Небесное. Когда мы говорим о нашей жизни, когда мы говорим о жизни учеников Иисуса Христа, мы можем наблюдать, что Бог ведет нас к вот этой точке, к точке, в которой наступает этот момент простого доверия, когда уже ничего не остается. Этот момент очень хорошо показан в жизни апостола Петра. Помните, он пошел за Христом. Он говорит, я пойду. Он оставил сети свои, он пошел, он принимал Христа у себя дома. Он, мы знаем, очень много говорил. Ты Христос, Сын Бога Живого. Он говорит, я умру за тебя. Он в саду в Гефсиманском, он выдергивает меч. Он выдергивает меч и бросается в бой. Но наступил один момент, в котором мы видим совершенно другого Петра. Этот момент после отречения. Это первая встреча Иисуса Христа с Петром. Этот Петр похож на ребенка. Это уже не тот сильный, уверенный в себе, это не тот, кто дает советы, Господи, с тобой этого да не будет. Это совершенно другой тип человека. Это уже не тот, кто блещет своими возможностями. Это тот человек, которому нечего больше сказать, как только ты все знаешь, Господи. Посмотри, Иоанна 21 глава 15 стих, когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев.